Стоянка 17. Знак. Весы Скорпион. Градусы. 25 градусов 42 минуты 52 секунды весов. 8 градусов 34 минуты 17 секунд Скорпиона. Названия европейские. Аль-Шиль. Аль-Хиль. Названия арабские. Аль-Иклиль. Венец Скорпиона. Восходящие звезды. Бета, Дельта и Пи Скорпиона. Магические действия. Изготовление пентаклей для помощи тем, кто был обманут.
Стыдно мне, Господи, так стыдно, что если бы испепелил ты меня, дурище убогое, вот сейчас, на месте, я бы тебе, Господи, только спасибо сказала бы, потупившись. И развеялась бы пеплом, без сожалений, лишь заручившись обещанием, что никогда, никогда, никогда больше не придется мне глядеть в глаза доброму чудовищу, которое, по правде сказать, почти ангел, снисходительный, терпеливый и невозмутимый, как всегда. Как всегда, да. А я истеричная идиотка, тварь неблагодарная, непропеченная Галатея, позорно, с грохотом вывалившаяся из печи в самый разгар обжига. Если мерзостная тетрадка действительно порождение моих тайных страхов и стыдных предсонных грез, не знаю, как меня земля носит. На ее месте я бы не. Я и на своем-то месте от омерзения содрогаюсь. Теперь задним числом.
«Прости»,
— говорит тем временем несостоявшийся Иуда, рыжий полуангел, 15-й мой аркан Максим не соврал, Юрьевич, согласно обнаруженным в ходе обыска документам. Оли Лукоя по профессии, иерофант по нумерологическому раскладу, Гудвин не то чтобы шибко великий, зато, увы, вполне прекрасный. Настолько, что девочку Элли к нему лучше бы на пушечный выстрел не подпускать. Да и насчет железного дровосека есть у меня некоторые сомнения.
«Я, — говорит он, не слишком старательно изображая покаяние, — должен был подумать головой, а не жопой, когда тебя сюда притащил. С другой стороны, мне очень нравится, что ты теперь тут живешь».
«Почему?» — спрашиваю, лишь бы что-то спросить. «Нет, вру, не лишь бы. Просто, вопреки всему, надеюсь, вот сейчас произойдет некое невероятное событие, скорее взрыв, чем поцелуй, хотя второе больше в моем вкусе, которое отменит все, что я успела сдуру наворотить». Или, ладно, не отменит, просто наполнит новым каким-то смыслом. И я пойму, наконец, зачем все это было нужно. Мерзостная тетрадка в переплете цвета свежего дерьма, помрачнение рассудка, визг, вопли, снова визг. Неохотное, недоверчивое раскаяние и, наконец, испепеляющий невыносимый стыд.
«Есть в этом что-то правильное», — туманно объясняет рыжий. «Ты уж, пожалуйста, живи тут у меня, ладно?»
«Нашел кого уговаривать. Можно подумать, я чемоданы пакую. Ага, как же. Но, по крайней мере, я стараюсь быть честной. Терять-то мне все равно нечего. Хуже точно не будет. Если уж после тетрадки это и никуда не ушла, — говорю. Хотела ведь сбежать. Очень хотела. Но не смогла».
«Вот и хорошо, что не смогла.
Вот и молодец». И вдруг берет мою руку, подносит к губам, изумленно гляжу на него, не знаю даже, что сказать на такое старомодное безобразие, а уж в текущем контексте выглядит и вовсе как издевка. Зачем? И тут, не знаю уж каким, шестым, седьмым, 22-м чувством улавливаю его настроение, если такой чудовищный душевный раздрай можно назвать настроением, и понимаю, невозмутимый мой наставник в таком же смятении, как я сама, если не хуже. «Ну и дела.
Гори все огнем»,
— думает он сейчас. «Я с ним совершенно согласна. Гори все огнем. Да, действительно, хорошо бы синим пламенем, но и обычное оранжевое тоже сойдет. Не в моем положении носом крутить, выбирая оттенки». Покорная нашему слаженному дуэту, на окне вспыхивает соломенная штора. Это не обычное бытовое возгорание, или как там пишут в протоколах пожарной службы. Ни горящей свечи, ни спичек, ни лампы, ни даже пепельницы с окурками не было на этом подоконнике. Об увеличительных стеклах и солнечных зайчиках даже говорить смешно на исходе пасмурного мартовского дня. Мы просто подумали, да. А этот дом, выходит, действительно вполне волшебное место. Если уж гнусную тетрадку из моих потаенных рефлексий смастерил, то занавеска ему подпалить. Тьфу! Не фокус даже, а обычное течение дел. Мой автопилот тем временем успел смотаться на кухню, открыл кран до упора, схватил первую попавшуюся кастрюлю, поставил ее наполняться водой, а сам с бутылкой святого источника наперевес вернулся к месту пожара. Выплеснув газировку на пылающую солому, побежал обратно на кухню. Я тут, правда, ни при чем. В критической ситуации у меня обычно нет ни собственной воли, ни выдержки, ни характера. В критической ситуации я впадаю в ступор, и за дело берется мой автопилот. Вот он действительно молодец. Но в этом нет никакой моей заслуги. Просто повезло. Хозяин дома тем временем тоже не зевал. По счастью, его автопилот мыслил куда более глобально, чем мой. Пока я моталась по воду, он содрал горящую занавеску с окна, уволок в ванную. На том, собственно, катастрофа и завершилась. «Можешь закрывать кран», — говорит. «Обойдемся, пожалуй, без хлябей». Нервно хихикая, я, именно я, автопилота к тому времени уже след простыл, повинуюсь. Иду на кухню, перекрываю воду, как раз вовремя. Узкий слив не справлялся уже с этаким напором. Предотвратив потоп, чуть было не пришедший на смену пожару, рассеянно оглядываюсь по сторонам в поисках какой-нибудь медной трубы, а потом, опускаясь на топчан, кладу руки на стол, голову на руки, смеюсь тихонько. Победитель огненной стихии бродит где-то рядом, поскрипывает половицами, постукивает дверцами кухонных шкафов. Внезапно разражается тихой, но вполне задушевной бранью. Я поднимаю голову. Что стряслось?
«Печет», — лаконично объясняет он. «Обжегся-таки».
«Ничего, у меня мазь хорошая, облепиховая. Только я от нее буду сейчас желтый, как канарейка, с головы до ног. И все вокруг, соответственно. Ты в том числе».
«Почему?»
— удивляюсь. «Потому что мазь красится, а я при этом свинтус каких поискать. Вот сейчас смотри, буду ставить флакон на место и испачкаю шкаф. Имей в виду, я не нарочно. Само получается».
Он честно выполняет свое обещание. На дверце появляются два ярких желтых пятна. Виновник безобразия немедленно влезает в одно из них рукавом, миг спустя неловко поднимает руку, и кончик его носа тоже становится желтым. Я хохочу, как сельская девчонка, впервые попавшая в цирк.
«Ты бы, между прочим, — говорит он, — рубашку мою, что ли, надела? А то вот полезу к тебе обниматься, и кирдык твоей блузки. Не отстираешь потом эту дрянь. Жалко».
Загипнотизированная его угрозой, иду переодеваться. На всякий случай юбку тоже долой. Вместо нее наденем хозяйские вельветовые штаны. И хотелось бы оставаться красавицей. Сейчас, как никогда, если уж на то пошло. Но слишком уж скуден мой гардероб, а целебная мазь и правда желта и вездесуща сверх меры. Вернувшись на кухню, обнаруживаю, что Джезва в полной боевой готовности снова стоит на плите. На ручке желтое пятно. А хозяин дома устроился на топчине, пачкает сосредоточенно свою клавиатуру, мою чашку и заодно покрывало. Отлично, словом, время проводит. Завидев меня, подвинулся. Дескать, садись рядом. А мне того и нужно, собственно. Посидеть с ним бок о бок. Бедро к бедру, для начала. А если выполнит свою угрозу и обнимет, что ж, я за себя не ручаюсь. И ведь действительно, руку на плечо мне положил. Вполне кажется по-братски, но лиха беда начала.
«Бед мы с тобой, Варенька, можем натворить, — говорит строго, — немыслимых. Впрочем, не только бед, надеюсь. Из давешнего пожара основной вывод — нужно очень, очень осторожно думать, когда мы вместе. И все будет путем».
Киваю, молча. Что тут скажешь? Сама ведь видела, как пламя занялось. Сама знаю, почему так вышло.
«Это, — спрашиваю осторожно, — у всех ваших, наших, это у всех накхов так происходит?» Ответ я, как мне казалось, предвидела, но он меня огорошил.
Никогда ни с кем из наших ваших ничего такого не происходило. И не должно бы. Ты приготовься, Варенька, я сейчас каяться буду, если уж все так повернулось. Только сначала кофе с плиты сниму, а то ведь убежит.
Я-то заранее решила, что не стану вставать, давать ему дорогу. Пусть уж через меня перелезает. Я маньячка, мне будет приятно, мы оба это понимаем, и нечего церемониться. Но этот хитрец ступил одной ногой на тахту, второй на хлипкий кухонный стол и миг спустя приземлился у плиты. Разлил кофе в разноцветные кружки и тут же, кажется, забыл о нем. Присел рядом со мной на корточке, уперся лбом в мое колено.
«Начинаем процесс покаяния», — объявляет. «Ты имей в виду, поцелуй с аварией — это не козни какой-то там злой судьбы. Это я подстроил. Ну, не совсем подстроил, просто вовремя почувствовал, что шансы получить мелкого пинка велики. Вот и рискнул. Разыграл все как по нотам. Безупречно, ты свидетель. Есть чем гордиться».
«Ты погоди, не нужно в комок сжиматься, и отпихивать мою башку коленкой тоже не нужно. Ты, пожалуйста, сделай глубокий вдох и медленный выдох, а потом расслабь мышцы и дослушай. Слушаешь?»
«Вот и хорошо. Логика у меня была простая. Мы встретились для того, чтобы я научил тебя определенным вещам. Так уж всегда в нашей традиции происходит, а иных традиций я не знаю». «Следовательно, все, что мешает обучению, придется похерить».
Так я тогда думал.
При этом сам не понимал, кто меня за язык тянет дразнить тебя дурацкими идеями о пустых гостиницах и загородных пансионатах, где мы можем рискнуть жизнью ради пары-тройки поцелуев. Подразумевалось, что ничего больше все равно не успеем. На что я надеялся? Что ты испугаешься такого расклада и скажешь «нафиг, нафиг»? Или что ты вцепишься мне в рукав и скажешь «Поехали, сейчас же, немедленно». Так ведь нет, оба варианта не устраивали меня в равной степени. Проблема в том, Варенька, что я и сам не понимал, чего хочу. Да и сейчас не очень-то понимаю. Тебе достался хреновый учитель. Мало того, что неопытный, так еще и влюбленный. И, как я понимаю, не совсем безответно, увы. Что тут делать, неясно. Дров я с тобой уже наломал и еще наломаю. Это несомненно. С другой стороны, такая уж твоя судьба. И моя. И вообще.
Вот оно как. Надеюсь, он не рассчитывает на внятный ответ. Надеюсь, он вообще ни на какой ответ не рассчитывает. Потому что я двух слов связать сейчас не смогу. В голове у меня не просто каша, а размазня. Малоаппетитная с виду, но сладкая. Такая сладкая, что... Ох... Так и не обнаружив среди известных мне слов ни одного подходящего к случаю, я просто погладил его по голове. Не собиралась, честно говоря, даже в мыслях не держала. Просто его голова вовремя подвернулась мне под руку. Так бывает. И вот мы сидим и молчим. Так долго, что за это время успевает наступить ночь. Почуяв ее приход, Гудвин мой встрепенулся, поднял, наконец, голову, обратил на меня потемневший за компанию с небесами взор.
«Что ж, тетрадка эта дурацкая, твое личное наваждение», — говорит. «А вот пожар — наше общее. Хоть это мне понятно. Но больше пока ничего. Мир взбесился, дергается в наших с тобой неумелых руках, орет, как новорожденный, того, гляди, зашибет. Правила техники безопасности нам неизвестны, а нужны позарез. За советом идти некуда. Ни с кем из наших ничего подобного не случалось».
«Что делать будем, Варвара?» И, не дождавшись моего ответа, заключает.
«Будем жить дальше, с максимально возможным удовольствием, но очень-очень осторожно, и чтобы мне больше громко не думать».
Улыбаюсь ему. «Может быть, все к лучшему?» — спрашиваю. «Просто к лучшему, и все. Так ведь часто бывает. Ныряешь головой в прорубь, думаешь, что там холод ледяной, тьма и бездна, жидкое царство Хель, изготовленное из сухого концентрата и, правильно, воды. Известная рецептура. Заранее содрогаешься, но ныряешь, потому что надо. И не слабо. Ну и вообще, где наше не... и прочий лирический героизм? Но нырнув, Переведя дыхание, обнаруживаешь, что вода в проруби теплая, чистая и прозрачная, так что дно видно. И там, на дне, мало того, что песочек шелковый, так еще и сокровищ понараскидано, и ни единого дракона, и вообще лафа.
«Может быть», — говорит он, снова утыкаясь лбом в мое онемевшее от негаданного счастья колено. «Все может быть. Ты знаешь что? Давай, иди одевайся, пойдем-ка поохотимся. Считается, будто время все лечит, даже краденое, даже время чужой жизни. Пару десятков лет спустя нам обоим будет куда легче решить, как жить дальше».
«Сколько сотен чужих лет ты уже прожил?» — вздыхаю. «И есть ли от этого толк?»
«Если ты спрашиваешь, значит, действительно никакого толку», — смеется. «Но Надежда, Варенька, она ведь не просто умирает последней. Она, говорят, даже к погребальному костру своего господина с дарами приходит порой. Вот и я все думаю. Когда-то ведь, наконец, перейдет это чертово количество в более-менее пристойное качество. Или, ну ее к черту, эту школьную диалектику».
«Диалектике, — отвечаю, — в пекле самое место. А прогуляться я не прочь. Не думаю, что 20 чужих лет спустя все у нас само с собой рассосется, до сих пор-то не рассосалось. Но, с другой стороны, надо же как-то успокоиться. Тут ты совершенно прав. Только нос отмой, пожалуйста, и брови, и ухо левое. Нет, все, теперь уже оба.
Может быть, проще докрасить все остальное?» — вздыхает. «А что, буду желтым человеком из другого анекдота».
Здесь цитируется один из так называемых абстрактных анекдотов, когда-то чрезвычайно популярных, а теперь, кажется, совершенно забытых. Человек приезжает на поезде в незнакомый город, выходит и видит, что все вокруг фиолетовое. Фиолетовый перрон, фиолетовые поезда, фиолетовые носильщики везут фиолетовый багаж фиолетовых пассажиров. Он выходит в город и видит фиолетовый асфальт, фиолетовые деревья, фиолетовые дома и фиолетовых прохожих с фиолетовыми собачками. Он заходит в первый попавшийся фиолетовый ресторан, фиолетовый официант приносит ему фиолетовое меню. Вдруг в конце зала открывается дверь, и из желтой комнаты выходит совершенно желтый человек. У приезжего не выдерживают нервы. Он вскакивает, подбегает к желтому и спрашивает: «Ну вот хоть вы мне объясните, почему все так странно? Почему все вокруг фиолетовое, а вы желтый?» «Просто я из другого анекдота», — с достоинством отвечает желтый человек.
Один из любимых персонажей у меня, между прочим. Оно и видно.